Вы знаете, что я прочитал интересную какую вещь? Это просто так. Никакого отношения не имеет к нашей лекции, нашей встрече, но, думаю, для вас будет не безинтересно. Один академик есть такой, Рубаков, академик РАН, потому что академии сейчас столько развелось, что уже академиками бывают не знаю кто. Вот, это академик РАН. Он пишет, что результаты, полученные в последнее время в области физики, частиц и космологии, позволяют сделать вывод о том, что существующих знаний о фундаментальных частицах и их взаимодействиях явно недостаточно для описания наблюдаемого мира. Явно недостаточно для описания наблюдаемого мира. Космологические данные свидетельствуют о том, что всего 5% массы во Вселенной составляет обычное вещество, и еще 0,3% приходится на долю нейтрино. Ну, в лучшем случае, то есть 8% – это самое большее, 8% всего вещества, которые мы наблюдаем с помощью всех средств научных и с помощью всех наших 5 чувств. Всего максимум 8%. Слышите? Не правда ли интересно? А что же дальше? Слушайте дальше. Остальное, это значит 92%, как минимум, может больше. Остальное – это, в кавычках, неизвестно что. Более того, неизвестно что имеет две составляющие. Темную энергию, темную, то есть невидимую, энергию 65-70% и темную материю около 25%. Наблюдение свидетельствует, Вселенная сегодня расширяется с ускорением, а это означает, что темная энергия в определенном смысле испытывает антигравитацию, то есть не соединение, а распыление, антигравитацию. Природа темной материи, возможно, главная загадка физики 21 века. Главная загадка физики 21 века. Природа темной материи, говорит он, ну, наверное, и темной энергии тоже, как таковой. Не правда ли интересные вещи какие? А с нас очень часто требует отчета. Так, а как Бог вот это сказал? А как Он это сделал? А как это будет? Будет. А как это было? Ну-ка, расскажите, как в раю это было? Животные съедали друг друга или нет? А траву ели? А умирали или нет? Ну-ка, давайте, выкладывайте. А, не знаете, значит, вы ничего не знаете. А вот мы все знаем. Сколько знаем? 8% – это только наблюдаемой материи, только той, с которой соприкасаемся. Но из той, которой мы соприкасаемся, с этих 8, из этих, в этих 8% мы знаем, не знаю, 80-миллионную, если долю процента, если мы знаем из того, что мы видим и с чем соприкасаемся. Правильно сказал академик РАН тоже, по фамилии Наан. Все наши познания научные, взятые во всей полноте, составляют ничтожный островок в океане непознанного. Слышите? Это говорит ученый. Какой-нибудь неуч, так вот носится, я такой-то, такую-то степень, там, кандидат, доктор. Сразу первый признак неуча – это хвастовство. Потому что ученый знает, знаете, что он знает? Что он ничего не знает. Он ничего не знает. Потому что перед тем, что открывается ему этот океан, он понимает, что его островок – это просто ничто, ничто. Поэтому есть такая крылатая и замечательная фраза. Как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем. Действительно, много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем. Вот так. Это относится, оказывается, даже к области познания вещественного мира, материального мира, материального, даже материального. А если мы от него поднимемся немножечко выше, то знаете, насколько сразу сокращается область нашего знания, как только мы соприкасаемся с живой, скажем, материей, с биологией. Еще больше, я вам пирамиду веду, еще больше сокращается этот процент нашего знания, как только мы касаемся психи, души, психологии. Здесь уже почти один мрак. Причем такой мрак, что не пробиваем и не проницаем. И уже совсем практически никто ничего не знает, что касается последней, самого главного, сердцевины, если хотите, бытия этого мира, сердцевины – это духа человеческого. Здесь вообще стоп. Только еще церковь говорит об этом духе человеческом. Только еще она говорит. Но говорит как? Что значит церковь говорит? Вы не подумайте, что это значит, говорит кто-то из высоких иерархических лиц или кто-нибудь из богословов. Речь идет вовсе не об этом, что могут и они говорить. Может быть, и их устами это может быть сказано. Но когда мы говорим, что церковь говорит, то мы прежде всего под понятием церковь подразумеваем опыт богопознания, который оставлен нам в творениях, то есть писаниях, и жизни прежде всего святых. Еще у них мы можем найти то, что касается духа человеческого. Если же обратиться и сравнить с психологией, то правильно было высказано, психология касается кожи человека фактически, но не души. Психика есть и у животных, она более элементарная. Но какая психика? Что вы? Она есть, конечно. Хотя бы и более элементарная. Но это совсем еще не душа. То есть, в смысле, не дух. Это еще не дух. Так вот, еще церковь в лице того великого наследия, которое мы именуем священным преданием или святоотеческим учением, выраженным в их творениях, в их мученических актах, в их литургиях, в их преданиях, именно святоотеческих преданиях, обращая внимание, а не на то множество преданий, которые существуют в той или иной, я бы сказала, церкви. Потому что среди этих преданий очень много как раз не имеющих никакого отношения и даже противостоящих священному преданию. Слышите? Священному преданию. К священному преданию относится только все то, что действительно назидает, помогает, открывает человеку путь спасения. Ибо задача только в этом. Задача только в домостроительстве спасения. И священное предание как раз заключается именно в этом. Все то, что противостоит, что мешает этому, это уже не священное предание. В лучшем случае это простые человеческие. В худшем случае это предание мирские. Слово «мирские» в данном случае надо писать через «и» с точкой. Потому что «и» с точкой – это означает мир, который по учению Евангелия и святоотеческому учению так, означает не что иное, как совокупность всех страстей, воюющих против человека. То есть совокупность всех болезней, которыми страдает человек. Так что множество преданий являются ничем иным, как мирским воздействием на человека. К этим преданиям что можно отнести? Ну, например, просто, например, идет литургия, люди готовятся к причастию, подходит момент, когда священнослужители причащаются, когда люди последние мгновения перед причастием хоть немножко собраться, помолиться, и вдруг с клироса гром концерта. Не вздумайте молиться, вы что, с ума сошли, чтобы вы молились перед причастием? Гром вам концерта, а то вдруг помолитесь. Митрополит Вениамин Фетченко с недоумением и с горечью писал, что никаких концертов в это время. Наступила та цель литургии, и не только литургии, а всего суточного круга богослужения. Литургия – это завершающее, а в литургии это завершающий момент, когда человек причащается. Все должно быть сконцентрировано, сосредоточено на том, чтобы помочь человеку хоть в этот момент собраться и проступить с должным настроением. И вдруг вам с клироса удар под ноги, удар настоящий. Как зару, да воскреснет Бог. И расточаться, и добежат. И все не знают, куда бежать-то. Куда бежать-то все-таки? Какой ужас! Громы и молнии! Будете настоятелями? Следите! Не давайте свободу этим вещам. Если есть хотя бы один причащающийся взрослый, молитвы пусть читают. Молитвы перед причащением. Если есть хотя бы один причащающийся, никаких концертов. Или это несчастное фотографирование, которое разрушает буквально все богослужение. Носятся, бегают, ставят там, все вспыхивают и так далее. Совсем недавно, кстати, это вошло с такой силой. Буквально последние какие-нибудь четверть века не было этого. Фотографировались после богослужения. Пожалуйста, после. А тут богослужение и вовсю идет. Вот эти лжепредания, мирские вещи, которые разрушают молитву. Разрушают они или способствуют молиться? Ну, попробуйте, на вас наведут фотоаппарат, и вы молитесь. Возносите свой ум к Богу в это время. Я хочу сказать о том, чем мы приблизительно будем заниматься в этом году. Я полагаю так, что хотя бы этот год надо попытаться нам провести в занятиях, которые бы касались действительно христианства. Не его кожи только, хотя будет и кожа, конечно, и это будет, но не его только кожа, но коснуться и самой сути христианства. Что я подразумеваю под христианством? Объясню. Если взять сейчас в плане такого историка, этнографического, географическом, да, то сейчас христианство распалось на множество различных ветвей, так? В данном случае, когда я говорю христианство, я подразумеваю православие и только православие. Потому что, как я убежден, только в нем еще пока сохраняется христианство. Но и в нем уже убывает. Я же вам сказал, концертики, фильмики, фестивальчики церковной музыки. Да. Представьте себе, когда вам ради развлечения споют «Богородица, Дева, радуйся». Да, Интересно, кому радуйся там? Богородица, конечно, в это время радоваться никак не может. Когда там на каком-нибудь фестивале вам изображают там. Правда же? Если петь Богородице, то с каким благовением? Это же молитва. Это же молитва, правда же? Или что это? И вдруг ради развлечения оказывается. Посмотрите, как мы воспеваем, да? Так вот, хочу сказать, что хотелось бы, по крайней мере, насколько это удастся, а вы знаете, что КПД никогда не бывает стопроцентным, ни в каком деле. Так? Так и здесь тоже, хотя бы отчасти, но попытаться поговорить о христианстве, то есть о православии по существу. На что будет обращено главное внимание, главное по содержанию? Ну, во-первых, хотелось бы поговорить о сущности православия. То есть, что же составляет его ядро? Что это такое? Самое главное, что мы можем назвать действительно православием. Что же это самое главное? Вот об этом поговорить. Об этой таинственной, сокровенной части того огромного круга всяких вещей, которые мы называем христианством и православием. Поговорить о сущности православия. Важный вопрос. Я считаю, что очень важный. Очень важный. Прекрасно понимаю, что на этом месте сидя, разные люди будут говорить о разных вещах, потому что это не так просто. О разных вещах. Обратят внимание на разные стороны православия. Неважно. Мы попытаемся говорить об этом, насколько это возможно, исходя из святоотеческого понимания христианства, исходя именно из этого. И скажу еще раз вам прямо, что эта сущность христианства усматривается не столько в догматическом учении, не столько, я не говорю, что там нет, а не столько в догматическом учении, тем более не столько в канонических, не столько в богослужебных, не столько в практически обиходном и обыденном смысле. Самая суть православия, конечно, вся сосредоточена в понимании духовной жизни человека. Каково должно быть состояние души человеческой, которое можно назвать православной? Вы знаете, что во времена Христа еще не было православия, еще чего-нибудь. Разбойник, который был справа от него распят, ничего ровным счетом не знал. Ничего. Если он и слышал о Христе, то, я думаю, очень немногое. Ну, может, слышал о чудесах. Какой-то пророк явился, необыкновенный. Творит чудеса, что-то проповедует. Но что он знал? Ничего. Слышите? Ничего. Но посмотрите, он первым вошел в рай. Вот это интересно. Первым вошел в рай. В чем же сущность православия? Христос поставил в пример многим мытаря, который только вошел в храм, у дверей стоял, не смея пройти даже вперед, бил себя в грудь и говорит: «Боже, милостью будем мне грешнику». Странно. Впереди стоит фарисей, который исполняет все, что можно только исполнить. И десятины дает, и нищим там раздает, и жертвы приносит. Если он священник, то и совершает все богослужения. В общем, все делает как? Как на Руси говорят, окей. То есть это не по-русски, я, извините, ошибся. Вы слышите? Странно. Прямо странно. Патерике такой случай читаю. Однажды встает утром пустынник, один известный подвижник, и говорит своему послушнику: «Сходи вот тот женский монастырь, это километр там за 10 или 20, я не знаю, и спроси, кто там умер, какая праведница там скончалась. Мне сегодня было видение, я видел огненный столб, возносящийся к престолу Божию». Послушник идет, приходит в этот женский монастырь, обращается к игумене. Игумене знала этого старца, и все знали, что это действительно святой человек. Она созывает всех сестер, все живы и здоровы. Милостью Божию, пока мы все здесь. Послушник в недоумении, и игумень-то в недоумении тоже. Но не мог ошибиться старец, чтобы у него было такое лжевидение, потому что оно было настолько ясным и очевидным, что сомневаться не приходилось. Кто же все собраны? И вдруг одна из монахинь говорит: «Уж не эта ли проститутка, которая вчера прибежала к воротам монастыря и просилась к нам, но мы ее, слава Богу, не допустили в святую обитель?» Известная на весь тот свет проститутка. Оказалось, она оказалась. Она осознала всю мерзость своей жизни. Она прибежала оплакивать свою жизнь. Она действительно умерла под стеною монастыря, в который ее не пустили эти праведницы. Сравнили. Они – монахини и проститутка. Вы что, не понимаете? Я слышал однажды возглас от одной монахини и содрогнулся просто, когда с таким пренебрежением: «Эти мирские!» Меня в дрожь аж бросило. Какой ужас! Какой ужас! Странные вещи, говорит христианство. В чем же суть-то его заключается? Что это за религия? Что это за религия? Разве не всем ясно, кто спасается? Кто спасается? То исполняет заповеди Божьи и кается. Ясно? Кому это не ясно? В любой религии. А здесь что такое? Разбойник вздохнул: «Помяни меня, Господи, достойные по делам нашим принимаем». И его прямо в рай? Это что за насмешка над религией? Вы слышите, что такое христианство? Это вызов всему религиозному сознанию мира. Это проститутка, как столб огненный, да? Это что за насмешка? Слышите, перед чем мы стоим? Какой ужас скрывается в нашем состоянии, когда мы мним о себе, что мы что-то значим. Хорошо сказал Феофан Затворник: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы». Вот, оказывается, ужас где – дьявольский, сатанинский. Когда я вижу себя, что не такой, как прочие человецы. Я просто хотел вам сделать намек на то, о чем надо говорить, когда мы будем разбирать вопрос о сущности православия. Это, оказывается, не заслуги перед Богом, о которых учит католицизм. Совсем нет. Это не праведность за дела. Совсем нет. Вы обращали внимание, что Христос в Евангелии ни разу не сказал: «Горе вам, пьяницы! Горе вам, блудники! Горе вам, воры!» Ни разу не сказал. Что, значит, он их оправдал? Нет, не похоже. Не понимаю. А против кого его огненные слова произнесены? «Горе вам, лицемеры! Горе вам, фарисеи! Горе вам, книжники, то есть богословы, которые кичатся своими знаниями и своим исполнением закона! Горе вам!» Почему горе им? Потому что им Бог не нужен, им Христос не нужен, их нечего спасать, они уже все имеют. Им осталось только что нужно? Награды земные и небесные. Вот только что и уже им нужно. Христа им не нужно. Потому что Христос – это Спаситель, а Спаситель нужен только погибающим, а вовсе не тем, который по Пушкину всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Вот это штрих, штрих. Мне хотелось просто сказать об этом. Штрих того, что называется сущностью православия. Сущностью. Поэтому не думайте, что то, что вы будете изучать, что вы будете зубрить, что вы будете знать эти догматы, а особенно знать ереси, да, все так, что значит, вы получаете богословское образование. Это чистая теория, это наполнение компьютера своего формальными знаниями. Богословие начинается только там, христианство начинается только там, слышите? Только там, когда человек хоть немножко займется своими болезнями. Болезнями. Правда, когда тело заболевает, мы когда начинаем лечить его? Когда увидим. Пока я не вижу, и мне скажут, вам идти нужно в больницу, я скажу, зачем? Вы больны, сам болен, иди. Так и здесь мы такие же, такие же. Христианство относится к сути. Христианство что? Какое великое благо, вера православная. Она нам прямо говорит, учти, мы больны. И самая страшная болезнь, и первая – слепота, которой мы не видим своих страстей. Уж кажется, непрерывно с ними соприкасаемся. Каждый день, поскольку раз. И внутри, в душе, и в наружном поведении своем. Кажется, видим, вот, открыто. Действительно, смотрят и не видят, слушают и не слышат. Вот к какой категории мы относимся. Все теоретические знания, которые мы здесь получаем, это есть не что иное, как только схемы. Схемы на бумаге. Вы хотите куда-то путешествовать или хотите строить дом? Ну, вот вам схемы. Великое благо, если вам дадут план правильный. Вы слышите? План дома дадут правильный. А то ведь могут дать такой план. Начнете строить, и вам дом сикось-накось. Что такое? Как? Да он сейчас упадет. Держи, подставляй. Поэтому, да, сами теоретические даже знания у христианства должны быть правильными. И благо, если дадут, если вы получите знания, домостроительство, спасение, правильные. В связи с этим я хочу обратите ваше внимание, чем отличается православие от западных исповеданий. Как там дается этот план домостроительства? Я уже не говорю, как реально осуществляется, а как дается план, что считается за верный план. И чем отличается православие от западного подхода к этому? Там вопрос на Западе, вопрос домостроительства, вопрос понимания христианских истин, веры и жизни, к чему сводится. Если в католицизме, то в конечном счете это завершается решением папы. Папа сказал, все, последняя инстанция. Вы слышите? Последняя инстанция. Это просто для нас звучит это невероятно. Но именно так. Это есть истина, богооткровенная истина. И ничто иное. Этот человек, вот, который подобный нам, грешным, вдруг его избирает папой, если он обращается ко всему миру, как верховный пастырь и учитель, он сказал абсолютную, непререкаемую, неизменяемую, божественную истину, ибо он наместник Христа на земле. Голос одного человека решает все. Если обратитесь к протестантизму, там ситуация нисколько не лучше. Там каждый сам себе папа. Каждый. Сам себе папа. Или самые какие-то авторитетные богословы. Ну, авторитеты. Они определяют меру истинности или ложности. А поскольку довольно скоро убедились, что, оказывается, ни один из авторитетов богословских или иерархических в протестантизме не непогрешим, так, то отсюда реакция какая? Истины-то и нет. Нет. Никто не может сказать. Ну, а какой вывод? Нет. Сказать, что истины нет, невозможно. И тогда послушайте. Я думаю, что вам это очень понравится. Истина, конечно, есть. Это не может быть, чтобы не было истины. Но эта истина открывает себя каждому человеку, верующему, своей стороны. И поэтому каждый христианин верующий говорит истину. Один говорит, что Христос – Бог, другой говорит, нет, Он никакой не Бог, Он только человек. Один говорит, что Евхаристия – это таинство, в котором происходит приложение или по-западному, по-католическому, материалистическому, присуществление. Другой говорит, да это просто воспоминание об ужине Христовом с учениками. Да. И бесконечно, вы слышите, бесконечно. И все они, вы слышите, что вы думаете, кто-то из них ошибается, а кто-то прав? Нет, вы неверно мыслите. Они все правы. Просто каждому Бог дает свое откровение. Дух Святой дает каждому свое понимание христианства и тех вопросов, которые он поставил перед собой или перед которыми он поставлен. Понятно? Истина есть? Да. Где она? В церкви. Что значит? У каждого своя. У каждого своя. Поэтому все, кто исповедует Христа, неважно, как исповедует, как Бога, как человека, то исповедует, да, его рождение как сверхъестественное или естественное. Это не важно. Как он понимает Духа Святого, как третью ипостась Святого Духа или как богиню, как это заявляла одна пресвитерианка на ассамблее в Канберре, в Австралии, что богиня, Дух Святой – это богиня. Да. Вот так. Это не важно. Слушайте, вы слышите, какая замечательная концепция. Все правильно, все верно, поскольку каждому Дух Святой открывает по-своему. Ну, это же гениальная, по-моему, концепция. Не правда ли? Поэтому с этой точки зрения это, например, эпоха Вселенских соборов. Это борьба за истину. Борьба за истину, которая совершалась там. Так уже выглядит какая-то глупость, недоразумение, непонимание, ограниченность. Вы слышите? Вот каково протестантское понимание истины. Понятно теперь? Все истина. Все истина. Правда здорово? Ну что вы, лучше буквально не придумаешь. Поэтому все мы едины. Все мы можем теперь причащаться друг у друга. Неважно, как вы понимаете. Есть там приложение, присуществление, воспоминание, как угодно. Это неважно. Все друг у друга можете причащаться. Все друг у друга можете пользоваться всеми таинствами. Полный интеркоммунион. Все мы должны признать друг друга церковью и церквами. Да здравствует экуменизм. Большей карикатуры, наверное, придумать трудно. Придумать трудно. Ох, идея какая! Это действительно только сам дьявол мог такую идею, да, внедрить в сознание человеческое. Чем отличается православие в подходе к решению данного вопроса? Вам особенно это важно знать. Знать потому, что сейчас мы находимся под мощнейшим влиянием западных идей. Слышите? Очень часто мы можем видеть у себя пап, римских пап. Очень часто. И на низких, и на средних, и на высоких постах церковных. Непогрешимых. И попробуйте, усомнитесь. Узнаете тогда, почем фунт лиха. Еще чаще, неизмеримо чаще, мы начинаем придерживаться этой протестантской идеи всеистинности, когда каждый богослов, священник, он не священник, это не важно, уже так, уже нисколько не стесняясь с тем, о чем там учили отцы или прочее, излагает свои учения как учение истинное. Мощным потоком сейчас на нас идет вот это западное, глубоко неверное вот это понимание того, что мы можем признать истинной. Как смотрит православие? Любой вопрос, по которому есть согласное учение отцов, под согласным учением подразумевается что? Когда подавляющее большинство отцов совершенно очевидно, специально высказывались по данному вопросу и прямо учат вот так. Большинство отцов. Это мы называем согласным учением. Если оно так учит, если оно так свидетельствует, оно есть истина, это святоотеческое учение. Вопрос, но разве они не люди? Разве они не могут ошибаться? Разве святые отцы не ошибались? Ошибались. Разве они не люди? Люди. Почему же должны придерживаться их? Ответ. Да, святые отцы ошибались иногда. И Варсонофий Великий, кстати, отвечает на вопрос, почему ошибались. Он объясняет. По двум, говорит, причинам они могли ошибаться. Святые. Бесспорно, святые. Вы слышите, о ком идет речь? Не вообще о ком-то из отцов, а святые отцы. Две причины он указывает важнейшие. Первая причина. Когда святой отец, будучи спрошен о чем-то, так, отвечает на него, не обратившись к Богу, не проверив молитвою. Вы слышите, как относились к вопросам-то? Слышите, как относились к вопросам? А не как мы. Не проверив молитвою, говорит о том, что ему кажется верным. И здесь могут быть ошибки. Потому что он отвечает, в данном случае, от себя, а не по действию Духа Божьего. Вторая причина. Всюду в человеческом обществе есть преемство учителей и ученики. Правда же? И когда вдруг ученик принял понимание, вот такое-то данное, понимание вопроса от своих учителей, так, и не размышлял об этом, не думал просто об этом, принял это как само собой разумеющимся и не требующим никакого осмысления, так, то он может повторить ошибки своих учителей, передавая то, о чем они говорили. Понятно? Вот две главные причины, на которые указывает преподобный Варсонофий Великий, один из действительно поразительных великих учителей церкви, я бы сказал так. Принцип, значит, какой же? На чем мы должны стоять? И что мы должны, так сказать, видеть? Как мы должны осмысливать? Какой у нас критерий в понимании истины или лжи? Заблуждение или верности данного ответа? Для нас важнейшим является святоотеческое учение. Не мое мнение, не мнение вот такого-то авторитетного богослова самого по себе. Нет, нет. А согласное учение отцов. Вы слышите? Для нас вот фундамент. Почему отцов? А потому, когда мы видим согласное учение, это является, если хотите, доказательством того, что уже они говорят здесь не от себя, от своего понимания, своего разума, а они говорят здесь действительно от Духа Божьего, который они стяжали. Это проверено. Проверено. Это Духом Божиим изрекают они эти истины. Об этом, кстати, очень хорошо пишет Симеон Новый Богослов, и который прямо говорит, ибо таким образом, каким? Вот этой правильной духовной жизнью, стяжанием Духа Святого, таким образом отцы святые сложили божественные догматы. Вы слышите? Вот, оказывается, каким образом эти истины догматические, оказывается, являются не плодом напряжения нашего рассудка, нет, а действием того Духа Святого, которым написаны священные книги, называемые Новым Заветом. Вот, оказывается, в чем дело. Вот чем мы отличаемся, чем мы, православные, отличаемся от западных христиан. Но повторяю вам, что мы находимся под мощным давлением западной мысли. Почему мы находимся под мощным давлением? Не подумайте, что потому, что они влияют на нас. Нет-нет. Слышите, что я говорю? Мы находимся под мощным их влиянием, и говорю, не потому, что они влияют на нас. Что за абсурд я говорю? Нет-нет. А причина совсем другая. Что мы по духовной своей жизни становимся подобными им. А подобное и принимает подобное. Мы с удовольствием и примем их учение. С удовольствием и примем. Оно будет нам импонировать. Оно нам нравится. Оно уж очень хорошо. Вот в чем дело-то. Вот я говорил о заслугах. О заслугах. И которые в наших некоторых догматических пособиях даже, это звучит. А в чем дело? Почему Иларион Троицкий, святитель, так восставал с гневом? Немедленно надо изгнать это удовлетворение правосудию Божию и заслуги. Почему? А почему оно зашло к нам? Почему приняли? Еще бы! Еще бы! Сидит бомж, я ему подал копейку. Так, Господи, ну, ты где там? Ты давай. Это заслуга или не заслуга? Я уже, знаете кто, не фунт изюма. А если я подал еще больше? А если церковь отстроила или еще что-нибудь? Ну, не буду, неважно что. То, понимаете, наш ветхий человек, вот этот больной человек, весь содрогается от восторга, да чего же я хорош? Награждай быстрее меня, Господи, пока не поздно. Понимаете, в чем дело-то? Вот беда-то откуда рождается. Почему мы можем принять вот эти все западные влияния? Потому что по самому духовному устроению мы становимся подобными им. Надо нам твердо знать истинное учение только то, которое основывается на святоотеческом учении, а не каком-либо другом. Но, должен вам сказать, святые отцы вовсе не по всем вопросам писали. Особенно теперь, когда жизнь очень сильно изменилась, когда 20-й, конец 20 века, 21-й теперь век, новые вопросы выдвигает, тех, с которыми даже и не сталкивались святые отцы. И вот здесь действительно возникает подчас возникает немалая проблематика о том, чтобы ответить в согласии со святоотеческим учением. Но я вам скажу, что тот человек, который привык все оценивать и отвечать святоотечески на эти вопросы, я уверен, если он погружен в эту атмосферу святоотеческого осмысления проблематики, он и здесь найдет правильный ответ. Он найдет и здесь правильный. Пусть это будет даже не сразу, пусть будут, скажем, колебания, он обязательно придет. Если он искренне ищет ответа, а не самоутверждения. К сожалению великому, наш это гордыня, наше тщеславие ищет своего, во что бы то ни стало. И тогда наступает беда. То же само состояние духовное человека, которое именно самоутверждается, оно уже противоречит Богу. Противоречит Божественному Духу. И тогда можно ожидать только одного. Это ошибки. Вот, друзья мои, прошу обратить на это внимание. Вот чем мы отличаемся от Запада. И еще раз хочу еще одну сторону отметить, что если все-таки мы не находим ответа на какие-то вопросы у святых отцов, да, здесь нам оставлено поле, свободное поле для нашего рассуждения, для нашего обсуждения. Слышите? Оставлено. Но все наши эти решения той или иной проблемы никогда не должны противоречить ни одному из аспектов учения отцов. Никогда не должны противоречить. Только в таком случае можем надеяться, что, по крайней мере, это может быть и не совсем ошибочным. И всегда надо понимать, что может быть это так. Может быть. Почему может? Потому что святых отцов мы не нашли ответа на этот вопрос. Может быть это так. И надо спокойно к этому относиться. То, о чем говорят отцы, со смирением смотреть и на те идеи, которые приходят нам. Нам приходят со смирением. Первый признак лжи – это фанатизм. Если когда вы видите, что начинает ругать открыто, один другого, публично, так, знаете, здесь ложь здесь. Не может человек-христианин публично ругать другого. Тем более не встретившись с ним, не поговорив с ним, не обсудив с ним и так далее. К сожалению, сейчас это начинает у нас быть. И это, я вам скажу, беда. Беда в чем? Апостол писал: «Неужели у вас нет никого рассудительных, чтобы вы могли решить вопрос у себя в церкви? Зачем вы обращаетесь к внешним?» Осуждает. Сейчас что? Кому-то что-то не понравилось. В интернет. И на весь мир, а не только к внешним. На весь мир. Своего там собрата или какого-то священника, или даже архиерея, или, как видите, он диамит, так и самого патриарха. На весь сразу мир. Забыли, что сказал Христос. Согрешил брат твой. Поговори с ним наедине. Не получилось? Возьми двух-трех, опять поговорите. Не получилось? Церкви скажи, то есть своим и только своим. Если здесь не послушает, будь тебе как язычник и мытарь. Но никогда нет такого, чтобы на весь мир заявлять. Перед лицом кого? Язычников, которые от восторга содрогаются, когда попы между собою дерутся. Прям сияют. Ну еще бы. Лучше и пищи им не надо. Это беда. Это беда, друзья мои. Это имейте в виду. Сами никогда не следуйте этому. Если какая-то идея вам кажется неверной, говорите об идее, никогда не говорите о человеке. Пока церковь не сказала о нем, не нужно. Это же нехорошо. Просто есть должна быть христианская этика, просто этика даже культуры. Не надо. Иногда мне задают вопрос, вот такой-то коллега, да, вот сказал то-то. Я говорю, спасибо, вы мне закрыли рот. Вопрос окончен. Следующий. Если бы меня спросили, как оценивать вот такую точку зрения, ну, я бы ответил. А когда вы называете имя моего коллеги, вот он так сказал, что вы скажете? Что я должен сказать? Еретик! И сжечь его надо, да? Вы этого ждете? Ай-яй-яй! Это до чего же мы докатимся тогда? Ну, что вы? Так вот, значит, один из центральных вопросов – это сущности христианства, то есть православия. И его, конечно, определенное сопоставление, придется делать сопоставление. С чем? Прежде всего, с язычеством. Что такое язычество? Что такое язычество? Все то, что не принимает христианство. Все то, для кого христианство является ложью. Потому что не для всех христианство является ложью. Даже в религиозном плане не все считают ложью. Считают, что в чем христианство заблуждается. Ну, это, так сказать, мягче позиция. Но для многих христианство само есть ложь. Вот здесь возникает очень важный вопрос о том, чем мы по существу отличаемся, чем наше мировоззрение, наше убеждение по существу, чем отличается от христианства. Ох, здесь я вам скажу, друзья, ой, как много важного и интересного. Сколько есть ложных совершенно объяснений христианства. Сущность христианства видит подчас в таких вещах, что просто руками только можно разводить и все. В чем только не видят его. Ой, как важно здесь рассмотреть. Это будет также в программе, в нашей с вами программе. Мы также будем смотреть, в чем причина подчас некоторых сходств. Ну и крестные ходы в христианстве. Знаете, какие были ходы в язычестве? Ой-ой-ой, позавидовать можно. Как быть? Иконы. Ну что, вы думаете, не было изображений богов разве? Были. В чем причина? Храмы. Разве не было великолепных храмов? Помните, Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе? И суд постановил вычеркнуть его имя из истории, чтобы никто не знал. И мы до сих пор все знаем его имя – Герострат. Хотели доказать его, потому что он только из-за этого и сжег, чтобы его имя осталось в истории. Да, ну просто целый ряд моментов, которые присущи вообще религиозному сознанию человека. И в этом смысле мы можем находить целый ряд сходств. А когда мы с вами коснемся догматических вещей, ух, тут как важно, друзья мои, показать, в чем принципиально христианство отличается в вопросах веры от подобных по форме вопросов, присутствующих в языческом мире. О Боге, например. Есть какое-нибудь отличие или нет? Ну ладно, один или много, тут-то ясно. А там много есть другое. Троица. Что вы думаете, там не было, что ли, триад? Были. Есть разница? Или это одно и то же? Боговоплощение. Спасение. Ну что вы. Как это важно все это рассмотреть. Важно, знаете, с какой точки зрения даже? Что через сравнение лучше уясняется сущность, православное понимание данного вопроса.